исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших неблаговодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фирмам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благословением принимать это из ваших рук, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов.
Аминь.
Спасибо. Спасибо, Виктор. Ну, Малахии, первую главу. Юда уже вернули, начинали перестроить храм, перестроить Иерусалим, вообще там в Израиле. Но, к сожалению, все не очень случилось хорошо. Они были в плене в Вавилоне 70 лет, вернули во время Ездры, Неемия, перестроили, но как-то без духа. Они это все-таки сделали в надежде, чтобы они получили бы какое-то личное благословение, в смысле в материальном плане. И все спускалось внизу очень быстро. И Бог дал им голод, Он дал им... Но не хватает дожди и так далее. И пророков пришли, Захарий, Малахий, Агай, чтобы пробовать, по крайней мере, им убедить о том, что вам придется или служить Господу 100%, или вообще ничего. И Бог пробовал с ними, каждым образом, чтобы убедить тот народ, чтобы, по крайней мере, становиться посерьезнее. Это не так, что они вообще отошли от Бога. Нет, они не отошли, в смысле, признали Баал как свой Бог, или стали вообще атеистов. Они просто верили в Бога, как-то столько суеты, бытовые проблемы в своей жизни, они просто потеряли энтузиазм для Него. И в втором стихе, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Не дай Бог, что у нас был бы такой похожий менталитет, что я не спорю, что Бог есть любовь, но это все по теории. В чем явил ты любовь ко мне? Я не вижу, у меня вообще такой обстановки в жизни, я ожидаю благословения, деньги и так далее, в материальном плане. И разве, Бог, разве ты меня возлюбил? Он сказал, да нет, я вас возлюбил. И в Новом Завете мы читаем, что тот любовь Божия особо явится через того, что Он отдал Свой Единородный Сын умереть для нас на кресте. И мы сможем вполне смотреть на этом и все-таки считать, что у меня никакой как-то материального блага нет, поэтому в чем ты меня возлюбил? Это трагедия. Этих людей похоже. И есть такое, по-моему, фальшивое лишь учение о том, что если человек любит Бога, или особо если он даст какой-то деньги пастору, тогда у него должен быть всякие благословения и свидания вообще в своем жизни. Это не то. Иисус приглашал человеку взять крест и ходить за ним. И он сам был совсем не богатый человек, который умер, даже молодой, умер на кресте. Итак, тот вопрос, чем явил ты любовь к нам? Ответ в нашем контексте прямо. В чем явил ты любовь к нам? Во Христе на кресте. Это ответ. И разве это недостаточно? Разве надо дать нам и сладкости, и тоже? Разве это не хватает? Тем более, открывать для нам вечное будущее на Царстве Божие. Разве это мелочь для нас. Если ты не дашь мне шикарность в этом жизни, то это ни при чем. Это ужасное отношение. Они как-то попали, кажется, в этом же отношении. Бог привел, и тоже немножко странный пример, первым взгляд. Не брат ли Исав Якову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел. Когда читаем там бытие у Якова и Исав, мне кажется, что Исав по-человечески гораздо лучше, более приятно, скажем, человек, чем Яков. Яков был хитрый, обманщик. Исав, правда, не был верующий человек, ну, по-нормальному как-то вел себе. Когда Яков его обманывал, он как-то ему простил, вот, и сказал, да ладно, все, об этом не будем говорить, все, давай, дальше будем мирные с друг другом прожить вместе. И Яков, к сожалению, просто был хитрый, просто не очень приятный. Это вот мое впечатление. А Бог сказал, да нет, я выбрал Яков и не Исав. То есть какой-то выбор, который Бог делает. И об этом Павел писал к римлянам, что есть какой-то дол предопределения в жизни человека. Через того Бог просто там выбрал некоторых людей. Допустим, почему ты веришь? Почему я верю? Это не 100% из-за того, что мы сами это выбрали. Это частично из-за того, что Бог это выбрал. Что Бог дал тебе, дал мне верить. И это да, это его да. Это благодар, это благодать, это дар Божий. И тот долг в нашей жизни. И через столько лет мы, наверное, смотрим обратно и понимаем, что да, это не 100% из-за того, что я это хотел. Это не из-за того, что я сам выбрал. Есть какая-то рука Господня, которая как-то действовала постоянно в моем жизни, чтобы он вел меня до сих пор. И вот я стою здесь, как верующий человек. Хотя в слабости, но все-таки я верю. Вот. И это дар Божий. И есть тот долг, как я сказал, тот процент в нашей жизни, который не от нас не зависит. Это зависит от Него. И в этом плане Бог сказал, что я возлюбил, это Яков. Я просто так, вот два сыновей, Яков и Исав, я выбрал Яков. Хотя по-человечески Исав был более приятный, я сказал бы, человек. И он сказал, ну видите, как Эдом сказал в 4 стихе, Эдом является Исав. Эдом является тот народ, тот человек Исав. Он сказал, ну, Эдом сказали, что мы разорены, но мы восстановим разрушенное. И они пробовали всем силами перестроить в своих руинах и так далее. Но в отличие от этих людей, народ Божий вернули туда, в Иерусалиме, и как-то неполные отдали себе на перестройке этого города. Неемия вернулся, помните, и смотрел на руинах, и как это все не закончил до конца, и даже плакал. В отличие от Израиля, от Якова, скажем, тот Исав и его потомки, Эдом, они сильно перестроили, восстановили то, что было разрушено. И мы сможем и тоже смотреть на пример других людей, у кого вообще веры нету, по крайней мере в Иисусе, но у них какая-то вера есть, какой-то принцип в жизни, и они гораздо больше делают, чем мы делаем. Допустим, этих мусульманов, смертники, хотя они страшные люди, они все такие верят вполне, 100% в свой принцип, что я готов жертвовать моей жизни для тех принципов, которые я принял. И вот и мы, у нас есть истинную веру во Христе. И что мы делаем? Жалуем, как-то живем в духовном плане на довольно низком уровне. Если они столько это делают и сделали, а разве что для нас, если у нас на самом деле есть истинная вера во Христе? В 6 стихе «Сын чтит Отца и раб Господина своего». А если я отец, то где почтение ко мне? То есть по-человечески мы как-то понимаем, что это мой господин, это мой отец, и у нас какое-то уважение к ним. Кажется, у Израиля вообще не было никакого уважения к Богу. И это опять вот призыв. и хуже. Они сказали, говорили в 6 стихе, чем мы бесславим имя Твое. Имя Божие, это не просто Яхве или Иегова или как. Имя Божие является его личность, его характеристики. Когда Моисей, исход 32 главу, когда он хотел как-то понять имя Господа, и он попросил у Бога, яви себе, яви его имя. Ангел явился и сказал, вот, я есть Господь, Яхве, Бог, который любит, Бог, который умеет простить много грехов, Бог, у кого есть всякие терпения, Бог, который будет судить грех и так далее. То есть имя Божие значил его характеристику. Когда человек принимает крещение во имя Господа, значит, что как-то вся та праведность Иисуса, вся та праведность Божия, вся его, ну, все его характеристики, личность, как-то Бог считает на нашем счету. И мы как-то носим его имя. Это как-то, ну, похоже на брак, например, что женщина, у нее сейчас есть новая фамилия. И через того, что мы принимаем Иисуса, мы принимаем крещение во имя Господа, у нас тогда есть Его имя. И они бесславили имя Божие из-за того, что они как-то по идее приняли то имя, но жили и сделали совсем по-другому. И это вот как раз актуально вот для нас. И несколько раз здесь Бог жаловал, что они как-то злоупотребляли трапез Господний или жертвенник мой, приносили нечистый хлеб и говорили, чем мой бесславен тебе. Во время преломления хлеба это как раз для нас, потому что то, что мы сейчас делаем, хлеба и сок, это является вот, трапез Господний для нас. 8 стих. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Понеси это твоему князю. Тут князь, это, наверное, не совсем то, как перевод. В принципе, хозяин. Будет ли он доволен тобой? То есть, если у нас есть кое-что лучше, мы просто думаем, да ладно, тот животное слепое, мне это не нужно, да ладно, я буду это отдать Господу. Это для Бога худо, это для Него ужасно. И особо в этом последнем стихе, 14 стихе, проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец. И он дал обет и приносит в жертву Господу поврежденную. То есть, если у нас есть, допустим, 5 животных, одна из них слепая, ну хорошо, ладно, это я отдам Богу. Ну, вот. Типа, ну ладно, мне надо кое-что ему дать, ну хорошо, это годится. Чем самый лучший? Чем вот это мой самый красивый овец, я этот дам ему. Это, к сожалению, наш менталитет, наша тонность. Всегда как минимализм, что я хочу, ну, так как минималист, служить Господу. Не так, что они вообще сказали, ну, у меня 5 животных, одна из них слепая, ну, я не дам тебе, Господи, ничего. Да нет, да ладно, возьми эту слепая. Это ужас. То есть, это особое, я думаю, исключение для нас, у кого есть в какой-то мере вера. Это не так, что мы как-то солидно сказали, да нет, я тебе не верю, я вообще не дам тебе ничего, я тебе не верю. Нет, я тебе верю, ну ладно, возьми это слепая. Это мне не нужен, хорошо, я дам тебе на всяком случае. Вот. И, например, это сегодня, ну, это как раз сейчас вот Новый год и Рождество и так далее. Мы получили, наверное, какие-то маленькие подарочки, да? И у меня тенденция, ой, спасибо за какой-то подарочек, мне, ну хорошо, я буду это в своем очереди отдам кому. Потому что это мне не очень. Разве это от всего сердца мой подарок тебе? Если кто мне это дал, и... да нет, это нет. Допустим, мои дети получили столько от меня, ну, такие шоколадки, потому что люди мне дали, и я, да ладно, это я дам. Ой, спасибо, папа, ну, разве спасило? Но, понимаете, когда мы относимся к Богу, если у нас есть такое пламени любви к Нему, мы не будем Ему служить на самом минимальном уровне. Ну что я могу делать по минимуму? А что, принять решение? Да ладно, я буду это делать. А что делать? Ходить иногда в церковь? Да ладно, я все это сделаю. Это достаточно? Ну, да нет, это вообще не то. Если ты любишь тоже человек, ты не хочешь так делать. Ну что я могу по минимуму делать для тебя? Если у тебя есть всем душой такой вот любовь, уважение к человеку, ты не так делаешь, как-то калькулировать, что я могу по минимуму делать. Да нет, это так нет, не получается. 10 стих. Лучше кто-нибудь из вас запёрбует дверей, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. В этом плане мы думали бы, ну что, что ты, Бог? Тот парень дал тебе кое-что, разве ты с этим недоволен? Ну, это тоже так, что это лучше иногда не дать человеку никакой подарок, чем дать человеку подарок, который, ну, значит, что ты как-то ему совсем не уважаешь. Ну, и это тоже так, Бог, конечно, так и чувствует. Это не так, что Бог как-то далеко от нас, как-то не очень смотрит сюда и думает, да ладно, этих ребят на этом планете, Земле, это вообще страшное дело там, ну ладно, я знаю, как они. Да нет, у него есть на самом деле такая чувствительность к нам, и каждый шаг, который мы сделаем в жизни, он прекрасно это смотрит и чувствует. И наоборот, конечно, если он видит, что человек всем душой ему любит, человек даже своим мелочами думает, да ладно, пусть у меня только мелочь, но я дам тебе, Господи, самое лучшее, то, что я смогу, по мере моего возможности. Это для него, конечно, прелесть. Он сказал, что от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. Он имел в виду, хорошо, Израил, ты как-то вы меня не хотите, хорошо, но язычников будут вообще уважать моего имя. И тот стих как-то исполняется сегодня здесь, в Риге, в Латвии, где язычников как-то собираются вместе, и мы хотим как-то славить его имя. Его имя значит его характеристиков, и мы хотим как-то дать ему славу. Мы хотим, по крайней мере, любить и уважать тот имя, который Бог дал нам. В 12 стихе. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. То есть, они не уважали трапез Господня. И Павел, в принципе, то цитировал, когда он дал нам повеление, как делать, как проводить приношение хлеба. Он критиковал тех в Коринфе из-за того, что они не уважали трапез Господня. И наш трапез Господня получается, тот приношение хлеба, который мы сейчас делаем. Понимаете, почему я всегда давайте потише, давайте с уважением на приношение хлеба. Потому что здесь у нас есть на самом деле эти символы его любви к нам, его жертвоприношение через того, что он отдал свой единородный сын для нас. И как-то в это не уважать, типа так, как это какой-то пустой ритуал, это, конечно, ужасно. Так совсем не надо. 13 стихе, при том говорите, вот сколько труда. Я понимаю, что для им это был просто ритм служения, и это стало для им немножко скучно. Вот сколько труда. Вот, ну зачем это заниматься? Они как-то устали с этим. Зачем? Это ритм жизни, и зачем это делать вообще? И жизнь является, в принципе, привычкой. Это получается, ну, ритм. Есть ритм в жизни, в духовном жизни, в физическом жизни. Мы все это понимаем и знаем. И вполне получается, что мы сможем как-то становится устал, уставший, из этого ритуала, скажем, читать Библию каждый день, молиться, вот, ходить на собрания и так далее, приношение хлеба делать раз в неделю, все такие, кажется, очень скучно иногда. Что, ну, зачем, как, это столько труд, зачем? Но это ритм жизни. И если у нас есть настоящая любви к Богу, тогда мы будем это продолжать. Так как семейная жизнь. Женщина навернула, я устала. Вот смотреть за этих маленьких детей, да ладно, я буду уходить с новым парнем, вообще буду бросать эти дети. Ну, так и есть. И это плохо. И что никакой, ну, силы держаться нету. И это наша трудность, это большое для нас искушение. Как то каждый день, каждый неделю, каждый месяц, каждый год держаться с Господом. Это сложно. В любом отношении, в любом рамках отношения. И опять Бог жаловал, что вы приносите украденное, хромое и больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. То есть, когда мы сделаем преломление хлеба, это является какой-то жертва, которую мы приносим Богу. А что мы приносим? У нас никакие животные здесь нету. А что тогда мы приносим Богу во время преломления хлеба? Приносим самого себе. Так как Павел писал к римлянам, что нам надо положить наши жизни, наше тело, как говорится, на жертвенник Господне и отдать себе к Нему. И он сказал, а если вы будете как-то приносить Ему хромое, украденное, больное, что это такое? То есть, если мы будем считать так, что ну ладно, это последний, ну, 5% моего жизни, моего сердца, я дам Богу. А остальное, ладно, для меня. Да нет, это не то. И почему у нас постоянно есть то преломление хлеба? Это чтобы вспоминать факт того, что Бог отдал Свой единородный Сын для нас. И из-за этого мы не сможем, просто никак не сможем быть пассивны к этому. Перед этим мы не сможем просто чувствовать, ну да ладно, Он для меня умер. И что? И при чем это? Причем я, ну ладно. Тогда, ну ладно, я вот как-то преломление хлеба иногда сделаю. Вот. Да нет, это требуется гораздо больше от нас. И самое красивое заметить в жизни человека, это когда у него есть миссия. Когда, в конце концов, он нашелся. Когда он нашел себе. Когда человек, в конце концов, понял, что у него есть причина. Чтобы он понял, что жизнь это не просто существование. Каждый минут, минут за минут, час за час, день за день, год за год. А как человек созреется к тому, что у меня есть причина быть здесь. И эта причина – это богослужение. Когда человек начинает найти значение вот, в жизни, что я могу обратить человека к Иисусу, я могу вот, то делать для человека, я могу это делать, я это делать и так далее. Это самое красивое, это очень красиво. И то же самое, ну жалко видеть, это когда человек вообще не имеется никакой причины для своего существования. Без миссии, без никакой смысла, ну причин, зачем вообще я здесь. И это корм всяких депрессий, уныния и так далее. А во Христе и в Его служении, у нас есть вот в конце концов причин для жизни. Помните тот притч Иисуса, где он сказал, что Иисус как хозяин вышел и нанял людей работать для него в своем винограде. И это то, что случится, когда человек принимает вот тот приглашение быть с Господом. Это приглашение трудиться, это приглашение кое-что делать. Не просто как сказать, подписаться и сказать, ну ладно, я как-то согласен, вот, что ты существуешь, и какое-то учение, которое я учил из Библии. Нет. Это приглашение трудиться. Это миссия, это кое-что делать. Хотя, кажется, мелочь, но это все-таки приглашение кое-что делать для него. Израиль в том времени просто это не понял. Они просто попали в таком тупик, таком, ну, круг мышления, где это все просто скучно, запросто вот не знал, что, зачем они там в Израиле. И Малахий пришел, как-то пробовал им разбудить. И это как раз, я думаю, актуально для каждого из нас. Ладно, у кого есть то, что добавить, то, к сожалению, нету. По теме. Точно по теме? Хорошо.
Что такое?
Что?
Что такое Тимьян?
Тимьян это, ну,
благовоние какое-то.
Благовоние, да. Ну, когда жертвенник, да, они взяли какое-то это средство, да, зажгали, и это как Тимьян, ну.
Как свечка.
Да, как свечки. Ну, в православии есть только это, насколько я знаю.
Благовоние.
Понятно.